«А у вас на примете есть толковый?»
— спросила Леонора.
«Конечно», — ответил Страйк. «Позвоните Илсе Герберт. Я вам сейчас пришлю ее номер».
«Орландо нервничает. Полицейские суются».
«Я пришлю вам смс-ку с ее номером. Вы должны позвонить по нему сию же минуту. Это понятно? Сию же минуту».
«Ладно»,
— ворчливо согласилась она. Страйк нашел телефон своей бывшей одноклассницы и отправил его Леоноре, а затем сам позвонил Илсе и с извинениями объяснил ситуацию.
«Можешь не извиняться»,
— бодро сказала она.
«Мы любим тех, у кого на хвосте полиция. Это же наш хлеб с маслом».
«Возможно, она имеет право на бесплатного адвоката».
«Льготных категорий населения уже почти не осталось»,
— возразила Илса.
«Будем надеяться, она малоимущая».
У Страйка мерзли руки, и от голода подводило живот. Опустив мобильный в карман пальто, он похромал в сторону Хаммерсмит-Роуд. На другой стороне улицы показался довольно уютный с виду паб с черным фасадом и круглой металлической вывеской, изображавшей летящий на всех парусах галеон. Страйк ринулся через проезжую часть, заметив про себя, что автомобилисты проявляют намного больше терпения, если ты опираешься на трость. Два захода в паб за два дня. Но погода стояла мерзкая, а боль в колене не отпускала. Страйк не чувствовал за собой вины. Внутри Альбион оказался таким же привлекательным, как и снаружи. В торце длинного узкого зала горел камин. Наверху галерея с балюстрадой, всюду полированное дерево. Под черной винтовой лестницей виднелись два усилителя и стойка для микрофона. Одна стена, выкрашенная в кремовый цвет, была увешана черно-белыми фотографиями знаменитых музыкантов. Все места у камина были заняты. Страйк взял пинту пива, прихватил с собой меню и направился к выходившему на улицу окну, где стоял высокий стол, окруженный барными стульями. Не успел он сесть, как в глаза ему бросилось висевшее между портретами Дюка Эллингтона и Роберта Планта изображение его родного отца. Тот, длинноволосый, еще потный после концерта, вроде как шутил с басистом, которого, если верить матери Страйка, однажды попытался придушить. «На спидах у Джонни всегда сносило крышу», — по секрету говорила Леда ничего не понимавшему девятилетнему сыну. В кармане опять задребезжал мобильный. Не сводя глаз с отцовского портрета, Страйк ответил.
«Привет»,
— сказала Робин.
«Я уже в конторе. А ты где?»
«В Альбионе, на Хаммерсмит-Роуд».
«Тебе был странный звонок. Оставили сообщение на автоответчике».
«Продолжай».
«Это Дэниел Чарт»,
— объявила Робин.
«Хочет с тобой встретиться».
Нахмурившись, Страйк перевел взгляд с кожного прикида отца на огонь в камине.
«Дэниел Чарт хочет со мной встретиться? Откуда Дэниел Чарт знает о моем существовании?»
«Я тебя умоляю, ты же нашел тело, об этом трубили по всем каналам».
«А, да, в самом деле, он не сказал, что ему нужно».
«Говорит, у него есть к тебе предложение».
У Страйка в мозгу на мгновение вспыхнул проектор, услужливо подсказавший ему яркий образ голого лысого человека с торчащим гнойным пенисом.
«Мне казалось, он застрял в Девоне со сломанной ногой».
«Так и есть, поэтому он просит тебя приехать к нему».
«Вот как?»
Страйк обдумал этот вариант, перебрав в уме дела и встречи, запланированные на текущую неделю. В конце концов он сказал.
«Если отменить Бёрнетт, я мог бы освободить пятницу. Но какого черта ему так приспичило? Мне понадобится взять на прокат машину, причем с автоматической коробкой передач», — добавил он, остро чувствуя пульсацию в колене. «Устроишь?»
«Без проблем»,
— сказала Робин, но он слышал чирканье авторучки.
«У меня масса новостей», — продолжил Страйк. «Может, пообедаем вместе? Тут вполне приличное меню. Если на такси, ты будешь здесь через 20 минут».
«Второй день подряд? Мы не можем постоянно разъезжать на такси и обедать в пабах»,
— смутилась Робин. Но по ее голосу было ясно, что она не против.
«Не сомневайся. Бёрнетт любит сорить деньгами своего бывшего. Я повешу это на ее счет».
Страйк дал отбой и, выбрав для себя стейк и яблочный пирог, похромал к стойке, чтобы сделать заказ. Вернувшись на прежнее место, он рассеянно пробежал глазами по фотографии отца. Затянутая в черную кожу фигура, худощавое смеющееся лицо, облепленное волосами.
«Жена про меня знает, но притворяется, что нет. Она его не отпустит, хоть это было бы лучше для всех». «Я знаю, куда ты собрался, Оуэн!»
Страйк обвел взглядом черно-белые фотографии мегазвезд, взиравшие на него со стены. «Неужели я заблуждаюсь?» — молча спросил он у Джона Леннона, который саркастически смотрел сверху вниз сквозь круглые очки на тонком носу. «Почему, вопреки косвенным уликам, так трудно было поверить, что Леонора — убийца? Почему в нем засело убеждение, что она пришла к нему в офис не для того, чтобы обеспечить себе прикрытие, а просто потому, что искренне разозлилась на Куайна, который сбежал, как обиженный мальчишка? Страйк готов был поклясться чем угодно, что мысль о смерти мужа даже не приходила ей в голову. Погрузившись в свои раздумья, он не заметил, как прикончил Пинту.
«Привет»,
— сказала Робин. «Быстро ты», — удивился Страйк.
«Да я бы не сказала», — возразил Робин. «Повсюду пробки. Я закажу».
Пока она шла к бару, мужские головы поворачивались ей вслед, но Страйк ничего не замечал. Его мысли занимала Леонора Куайн, тщедушная, невзрачная, сидеющая, загнанная. Вернувшись за столик с пинтой пива для босса и стаканом томатного сока для себя, Робин показала Страйку сделанные на мобильной фотографии городской резиденции Дэниела Чарда. Это была штукатуренная белая вилла с балюстрадой и с колоннами по обеим сторонам от сверкающей черной двери.
«Там есть необычный внутренний дворик, с улицы его не видно», прокомментировала Робин один из снимков, изображавший кустарники в пузатых греческих урнах.